О Николае Ивановиче Пирогове был однажды сделан художественный фильм, вскоре после войны, когда всячески выдвигался русский приоритет во всех науках и ремеслах, и при этом поносились иностранцы, затиравшие русские самородные таланты. Так и в этом фильме были какие-то немцы, с которыми боролся Пирогов. Самое смешное, что Пирогов был своего рода немцем, учился в Дербском университете, где потом стал сам профессором в возрасте 26 лет. Первые научные труды Пирогов написал и издал по-немецки, читал лекции на немецком языке. Позднее по-французски он написал книгу «Патологическая анатомия азиатской холеры». Так что европеец он самый бесспорный. Дербт, нынешний Тарту, отнюдь не был русским захолустьем. Он был европейской знаменитостью, мировым авторитетом. В 1862 году врачи не могли определить, где застряла пуля в теле Гарибальди. Вызвали из России Пирогова. Он не только нашел пулю, но и извлек ее. Немцы в своей армии внедрили систему военно-полевой хирургии, разработанную Пироговым еще во время Кавказских войн и при обороне Севастополя. Система блестяще себя оправдала во франко-германской войне 1870-71 годов. И по окончании войны немцы пригласили Пирогова к себе, чтобы почтить его триумфом. Пирогов сделал из военной медицины науку, основные положения которой действенны и сегодня. Среди положений этой науки – не скучивать раненых во избежание эпидемий, а рассредоточивать их, не увлекаться операциями на месте, а организовать полевую хирургию поэшелонно, с постепенным усложнением медицинских мер по мере продвижения раненых в тыл. Вообще не увлекаться хирургическими операциями, а правильно организовать уход за ранеными и делать установку на консервативное лечение. Ампутацию по возможности заменять резекцией органов. Сам Пирогов разработал громадное количество новых операционных методик. Во время работы в Петербургской военно-хирургической академии за 14 лет он провел 12 тысяч операций. По 3 в день, если исключить выходные дни. Это Пирогов первым начал замораживать трупы с целью анатомических исследований, создав тем самым новую науку, названную им топографической анатомией. Он же создал институцию хирургических медицинских сестер. Пирогов в отношении мировой его известности – ученый того же масштаба, что Менделеев, Павлов и Мечников. Однако он был не просто выдающимся ученым-хирургом и творцом военно-полевой медицины. Пирогов был еще и замечательным мыслителем, но в этом качестве он был разве что полуизвестен в России. Отойдя от повседневной медицинской практики примерно в середине 50-х годов, как раз к эпохе великих реформ, Пирогов, как многие тогда в России, взялся за перо, стал публиковать статьи, составившие позднее сборник «Мысли о воспитании». Статьи имели неожиданный успех у публики, и власти сгоряча назначили Пирогова попечителем сначала Одесского, а потом Киевского учебных округов. Все-таки для властей он оказался слишком либеральным, и его отстранили от деятельности на ниве просвещения. В то же время русским радикалам он казался не слишком либеральным и подозревался даже в наклонности к телесным наказаниям, о чем он написал известную эпиграмму «Добролюбов». Но не тем сечением привычным, что секут обычно дураков, а таким, какой счел приличным, Николай Иванович Пирогов. После смерти Пирогова были изданы его дневники и всевозможные его записи. И вот оказалось, что Пирогов, блестящий ученый, материалист и позитивист, был замечательным религиозным мыслителем. В очередной раз подтвердилась мысль Фрэнсиса Бэкона, сказавшего, чем дальше ученый углубляется в науку, тем ближе он подходит к Богу. Наука что-то вроде гальки на океанском пляже, а истина – Бог в океанской глубине. О Пирогове начали писать философы. Франк написал о нем работу, опубликованную уже в эмиграции в журнале «Путь». Протоиерей Зиньковский, автор фундаментальной истории русской философии, посвятил Пирогову целый раздел в той же главе, где трактуется о мировоззрении Льва Толстого. Основное философствование Пирогова – мысль о том, что нельзя построить так называемого научного мировоззрения, что науке не дается тайна мира, тайна бытия, что не в исследовании материи, как говорили в его время вещества, открывается суть мироздания. Пирогов утверждает нередуцируемость, несводимость истины к опытному знанию. Он приходит к мысли о первичном существовании мирового разума, всеобщей одухотворенности бытия, в котором наш малый разум как бы исчезающая малая частица. Пирогов пишет.
«Я убедился, прослужив верой и правдой эмпирическому направлению, что для меня невозможно оставаться позитивистом. Мне не суждено быть позитивистом. Я не в силах приказать моей мысли «не ходи туда, где можно заблудиться». На каждом шагу мы встречаемся с тяготеющей над нами тайной, лишь скрытой под научными именами. Мы окружены со всех сторон мировыми загадками».
И дальше.
«Мировое сознание становится моим индивидуальным посредством особенного механизма, закладывающегося в нервных центрах. Как это происходит, мы, конечно, не знаем. Но для меня несомненно, что мое сознание, моя мысль и присущее моему уму стремление к отысканию целей и причин не может быть чем-то отрывочным и единичным, не имеющим связи с мировой жизнью, не может быть чем-то заканчивающим мироздание, то есть не имеющим ничего выше себя. Невозможно думать, что во всей Вселенной наш мозг является единственным органом мышления, что все в мире, кроме нашей мысли, безумно и бессмысленно».
Мысли, самостоятельно развивавшиеся Пироговым, глубоко философичные. У него можно обнаружить темы о трансцендентальном сознании, о мировой душе, тема позднейшей русской софиологии, даже об антиномиях чистого разума. Это зрелые мысли умного человека, а не скороспелые заключения преждевременного модника. Базаров, поклоняющийся европейской науке и сводящий ее к лягушкам, варвар. Пирогов – европеец.
Портрет русского европейца пред